света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, мы продолжаем наш разговор с главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генералом Джеймсом Джонсом. И следующим вопросом я хотела спросить об Иране, разумеется, потому что это, пожалуй, самая сложная в международной повестке дня иранская проблема. К чему готовы Вооруженные Силы НАТО в отношении этой страны? И, кстати говоря, какого взаимодействия с Россией хотели бы вы в этом вопросе?
Иран обсуждает во многих столицах мира сейчас. Эта проблема не является приоритетом НАТО. Это двухсторонний вопрос. И я не получал никаких заданий заниматься Ираном от своего, так сказать, руководства политического. Поэтому обсуждения, которые идут сейчас в столицах мира, они находятся вне компетенции НАТО.
Тогда такой вопрос. Я знаю, что вы уже встретились с господином Булуевским, нашим генштабом, да? И что вы буквально сразу после нашего разговора пойдете на встречу с министром обороны господином Ивановым. О чем вы с ними говорите, чего хотите добиться этим приездом? Ведь вряд ли визит такого занятого человека, как вы, это визит всего лишь вежливости и политеса.
Вы абсолютно правы. Наши обсуждения не являются обменом политесом. Это существенные вопросы обсуждаются там. Каждый год Совет НАТО-Россия, который является постоянным советом, работающим между НАТО и Россией, согласовывает определенные военные программы сотрудничества. И большинство из них сводится к тому, чтобы информировать друг друга, подготовить инфраструктуру для работы вместе на различных миссиях, заданиях, которые могут потребоваться. И наиболее яркий пример того, это наши совместные учения в Средиземноморье. Но каждый год мы выполняем конкретный, хорошо измеряемый, работаем над прогрессом в наших отношениях. Для того, чтобы показать, что мы наращиваем сотрудничество так, чтобы эффективно идти рука об руку.
Что можно будет считать прогрессом в этом году?
В этом году у нас будут определенные операции, включая операции специальных сил, совместные операции. В том числе в штабах будут коммуникативно-контрольные функции выполняться. Мы будем работать вместе над операциями по поддержанию мира. И мы будем продолжать проводить регулярный диалог по многим миссиям, о которых я уже раньше говорил. Упоминал, с тем, чтобы быть уверенными, что у нас будет как можно больше прозрачности в нашем взаимодействии.
То есть то, что вы называете оперативной совместимостью, да?
Да, но это только мостик, с помощью которого мы понимаем друг друга, обеспечиваем взаимопонимание и сотрудничество друг с другом.
А скажите, пожалуйста, возможно ли создание совместных подразделений сил быстрого реагирования России и НАТО, вот чтобы эти силы действовали были просто вместе, даже не координируя деятельность друг друга, а вот заедино.
Да, безусловно. Совместимость операционная, она позволяет сотрудничать. Вы просто не можете надергать военных из разных стран, собрать их в одно подразделение и думать, что они будут эффективно свои функции выполнять. Должны быть общие критерии, должна быть общая подготовка, тренировки, общая методология работы, общая терминология, в конце концов, чтобы люди понимали, это требует времени наладить такого рода состыковку. И наиболее явный пример такого развития – это та работа, которую мы делаем на морях, в воздухе и на суше с нашими соответствующими вооруженными силами.
Знаете, что хотела спросить? Ведь вы же наверняка в силу своей, не знаю, профессии, в силу того, что налаживаете взаимодействие, в том числе с нашей российской армией, наблюдаете за процессами, которые происходят в нашей армии. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние российской армии?
Да, это не для меня делать умозаключение по состоянию российских вооруженных сил.
Вы профессионал.
Но могу сказать только, что я очень счастлив тем прогрессом, который был достигнут в ваших вооруженных силах за последние 3 года. В отношении большего знакомства с тем, что вы делаете у себя в армии. Приведу конкретный пример. Во время Холодной войны у нас практически не было контакта между военными. И в западных армиях у нас была давняя традиция призывников или наших сержантов и офицеров запаса, которые выполняли большие функции, так сказать, много чего делали. Узнав друг друга, мы проявляем интерес, и вот со стороны российских войск была очень проявлена большая заинтересованность выяснить нашу подготовку, наши отношения к резервистам. Что мы с ними делаем, как мы с ними работаем. И в Германии приезжали российские военные для того, чтобы понять эту концепцию работы с резервистами. Это один из примеров того, как мы можем, так сказать, взаимообучать друг друга и позволять узнать больше друг о друге и тем самым наладить большее взаимодействие, так сказать, чтобы было больше общего в армиях наших стран.
Я понимаю, что ваш ответ о состоянии нашей российской армии заведомо должен быть уклончивым. Тогда спрошу вас конкретнее. Наверняка вы слышали, а если не слышали, то могу вам об этом напомнить, такой последний тяжелейшую скандальную ситуацию в нашей армии, которая связана с дедовщиной, связана с тяжелым случаем с солдатом Сычевым. Он остался инвалидом после того, как... Знаете, да, эту историю, да? Скажите мне, пожалуйста, а вот в ваших войсках есть такое, осталось такое явление, как дедовщина, и что вы с этим делаете?
К сожалению, есть такое явление. У нас это имеет свое терминологическое название, мы говорим это хейзинг, то есть та же самая дедовщина. Это не просто то, что встречается в армии, это общечеловеческое явление, дедовщина, которую можно встретить и в университетах, и в любой организации, которая имеет закрытую структуру. И крайне важно, чтобы в военных учреждениях, в армии, мы, которые являемся руководителями вооруженных сил, категорически выступали против этого, искореняя это явление, нетерпимо относясь к тому, что оно существует. Я говорю сейчас уже от своего имени, как человек, принадлежащий к своей нации, своему народу. Я не могу навязать это на все 26 стран. Я не могу свои национальные стандарты навязать другим странам. Но эта проблема мне известно. Это то, что в морской пехоте в Соединенных Штатах мы встречали, с чем мы беспощадно боролись. И должен сказать вам, что нельзя решить проблему дедовщины за раз. Ей нужно заниматься постоянно, потому что вы ее прижмете, только ослабите внимание, она снова вылезет в неожиданном месте. В наших вооруженных силах мы проводим подготовку таким образом, что единственное право допуска – это ваша базовая военная подготовка. Ее нужно выполнять с уважением к личности солдата, с достоинством, и воспитывать в солдатах огромную ответственность с тем, чтобы они достойно относились к той форме, которую они носят, поскольку они представляют свою страну, нося эту форму. И это не может сочетаться с дедовщиной или с унижением других военнослужащих. Когда мы находим и определяем такие случаи унижения солдат другими солдатами, те, кто ловится на этом, деды или совершающие такие действия, они очень жестоко наказывают.
Каким образом?
Система военных трибуналов. И если они осуждены за это преступление, они могут провести много лет в тюрьме. Они потеряют все свои регалии военные. И они абсолютно утрачивают все те бонусы и все те, так сказать, наработанные ими регалии, так сказать, которые они могли бы использовать впоследствии в своей жизни. И они могут получить такое неприятное наказание, как недостойное увольнение из армии. Увольнение из армии за недостойный поступок.
Вы знаете, я почему еще об этом заговорила? Это опять вопрос об ответственности высоких военных начальников. Вот у нас в связи с делом Сычева сейчас даже поднялась такая волна общественная за отставку министра обороны Иванова, которого считают в том числе ответственным за эту ситуацию. А я знаю, что есть настроение в тех же Соединенных Штатах в связи, не знаю, там, с Гуантанамо, да, об отставке министра Рамсфельда. Скажите, пожалуйста, в какой мере самые высокие военные начальники ответственны за вот такого рода ситуации?
Думаю, что высшие военные руководители, ну, я таким к себе тоже отношу, мы ответственны за проведение и установление политики, и в реализации этой политики, если мы ее, так сказать, отстаиваем. Совершенно очевидно, когда вы имеете вооруженные силы 1,1 миллиона, вы не можете лично, как министр обороны, за всем уследить. И мы живем в организациях, которые, ну, скажем так, более чем человечные. Большую часть происходит там хорошее. Но иногда происходят не очень хорошие вещи. И очень важно, как вы к этому относитесь. Если вы допускаете это, вещи становятся еще хуже. Поэтому вы должны, когда бы ничто бы не произошло нехорошее в армии, принять меры к исправлению этой ситуации. Я не знаком с деталями того случая про Сычева, о котором вы говорите, но я понимаю общую атмосферу. Я знаком с такого рода вещами в своих вооруженных силах. Я думаю, что решения при этом должны быть одинаковыми.
И возвращаясь снова, собственно, к НАТО и к новым реалиям, к трансформации этой организации. Вопрос дилетанта, позвольте. Вот коль скоро сегодня вы практически говорите о НАТО в разрезе миротворческих операций, в разрезе помощи в каких-то гуманитарных ситуациях, то есть ли необходимость сегодня делить, не знаю, там, силы НАТО и силы ООН? Почему бы это не были уже, может быть, какие-то единые мировые силы по поддержанию порядка и борьбы с терроризмом?
Миссия НАТО состоит в том, чтобы проводить очень широкий спектр военных операций. С одной стороны, это действительно гуманитарные операции или операции по оказанию помощи. На другом конце, это, безусловно, военные операции, боевые действия. Поддержание мира, меры по наведению порядка, они, соответственно, требуют большую потенциальную военную мощь для того, чтобы суметь реализовать такие операции. И не было бы непоследовательным проводить боевые учения, но сотрудничать НАТО с ООН, я думаю, было бы правильно. Например, в Боснии это и происходило на Балканах. В Афганистане это имеет место.
Когда ООН
миротворцев своих размещает в горячих точках, это происходит именно тогда, когда уровень насилия уже упал. У НАТО другая возможность и другие рычаги, так сказать, другой потенциал.
Господин генерал, ну и, конечно, вот здесь у меня масса вопросов, все даже не перебрать, которые касаются нашего ближайшего окружения. Да? После развала Советского Союза некоторые наши бывшие союзные республики, ставшие самостоятельными государствами, либо уже вступили, либо претендуют на вступление в НАТО. А, как я понимаю, ближайшие кандидаты – это Грузия и Украина. Скажите, пожалуйста, что мешает, не знаю, вот скорейшему вступлению этих стран? А может, я ошибаюсь, уже ничего не мешает? Какие требования к этим странам? Чего ожидать?
Well, the requirements for any country, not
требования для любой страны, не только к тем странам, которых вы упомянули, очень четко определены. В целом, альянс должен иметь желание расширяться.
Но он же имеет желание расширяться.
Да, он показал это в прошлом, но это постоянно нужно иметь. Было бы неправильно предполагать, как данность, что это желание расширяться будет продолжаться и дальше, или распространяться будет на те страны, которых вы упомянули. Нет. Это решение, которое нужно принять отдельно, специально, с помощью, так сказать,
общего расширения. То есть не до бесконечности это расширение,
да?
НАТО смотрит на вопросы расширения на своих саммитах, на встречах на высшем уровне раз в два года, которые происходят. В 2002 году в Праге было решение расширить НАТО на 7 стран, включая эти новые страны. И это было реализовано в 2002 году. На Пражском саммите в 2006 году мы должны подождать и решить, что будет, что как произойдет отношение.
Это, по-моему, будет в ближайшее время, по-моему, чуть не в мае, да, по-моему?
В ноябре.
И там возможно решение этого вопроса, да, о новых членах?
Было бы правильно так сказать. Глава государства, повестка дня еще не определена полностью на Рижской встрече, но это будет форум, где этот вопрос может быть поднят.
То, что очень тревожит граждан России, это вопрос размещения военных баз НАТО вот вблизи от наших границ. И, разумеется, это беспокоит, и вопрос, насколько НАТО собирается размещать эти базы на территории сопредельных государств, наших бывших союзных республик.
НАТО не строит никаких новых баз. По сути дела, НАТО консолидирует существующие базы. Потому что у нас 7 новых государств, участников НАТО. Мы там проводим деятельность НАТО в тех странах, где раньше этой деятельности не было.
То есть это модернизация армии, да? Это что-то в этом сейчас?
Да, модернизация, трансформация. На самом деле это сокращение вооруженных сил вступивших членов. Поскольку холодная война уже не является фактом политики, реальности, Россия перестала быть нашим врагом, и целесообразность поддержания огромных армий на границах, как это было во время войн 20 века, этой необходимости уже нету. Мы концентрируемся сейчас на другом, на реагировании на асимметричные угрозы, как терроризм, например, неконтролируемое распространение оружия массового поражения, на такого рода проблемы и угрозы, которые всем представляют опасность. Поэтому я думаю, было бы очень важно понимать, что НАТО не ущемляет и не претендует на чью-то территорию. Кроме партнерских отношений ничего такого не предусматривается. И пример сотрудничества с Россией как раз это доказывает. У нас были операции НАТО на российской территории с участием российских вооруженных сил. И это как раз пример того, что мы не являемся сражаемся с противниками, а наоборот сотрудничаем.
То есть я правильно вас поняла, вы не планируете размещение баз НАТО непосредственно возле границ России на бывших союзных территории бывших союзных республик? Прибалтика, Грузия, Украина. Не планируете вы там базы?
Нет. Нет, не планируем.
Тихо сказал генерал. Ну и самое, может быть, самое последнее. Нет.
Я мог бы сказать, чтобы быть абсолютно ясным для вас. В трансформации и в реформе армии в Соединенных Штатах у нас были и с болгарами, и с румынами военные совместные действия, которые иногда предполагают временное размещение сил НАТО на территории этих стран. Возможно, для каких-то учений мы там будем. Но я очень хочу подчеркнуть, что такого рода миссии, они не исключают участие России, а наоборот, предполагают это.
Ну и самый последний вопрос, учитывая, что время уже вышло, самый последний, не могу не спросить. Вопрос из интернета. Александр Валентинович, полковник запаса нашей российской армии. Господин генерал, как долго приходится ждать жилья офицерам НАТО, прибывшим служить в Европу? И на какие максимальные сроки офицерам задерживают выдачу денежного довольствия?
Трудный вопрос, на который трудно ответить. Но в целом, семьи военнослужащих, которые приезжают вместе с военнослужащими в Европу и служат в войсках НАТО,
каждая индивидуальная нация предоставляет
тут, значит, и благосостояние, и зарплату платит каждая страна, которая посылает этих военнослужащих. У меня в штабе в Бельгии, например, у нас очень фиксированное количество квартир для семей военнослужащих, которые имеются в наличии. Те, кто приезжают и хотят жить на самой военной базе, могут иногда ждать этого, пока не освободятся там помещения, квартиры. Это то долгий срок может проблема. Занимать. Проблемы есть, да. Но с другой стороны, у нас отличные отношения с бельгийцами, и если вы приехали, вы можете снять квартиру вне базы.
А деньги позволяют на достаточное содержание? Хорошо получают военнослужащие?
Это опять зависит от каждой страны. Кто-то платит лучше. НАТО не выдает зарплату. Нет такой вещи, как натовская зарплата. Мне платит мое правительство Соединенных Штатов. Каждая страна платит то, что она платит. Своим военнослужащим не более того.
Вы даже не можете это контролировать.
Это как раз то самое, где мы не являемся равными. Нет, не можем. Каждая страна говорит, вам положено вот это, и все. Полковник должен получать в немецкой армии то, что немецкое правительство ему хочет дать. Американский полковник получает совсем другое. У нас 26 стран, 20 партнеров. Значит, 46 разных правил оплаты деятельности военнослужащих. Равенства никакого здесь нету.
Сложная система. Ну и самое последнее, что тоже вот спрашивают наши радиослушатели, вопрос такой.
Единственная зарплата стандартная в НАТО, это для гражданских. Военно-наемные получают везде одинаковые. Вот это да.
Все понятно.
Это правда.
Поняла.
Есть натовская зарплата для военнонаемных.
Самое последнее, хотел спросить. Вот здесь вопрос есть. А как те же, например, американские средства массовой информации относятся к американской армии и как они относятся к НАТО? Вообще, как к людям в погонах относятся средства массовой информации? Так ли они не любят, как утверждает наш слушатель, свою армию, как вот журналисты в России?
Я очень горжусь тем фактом, что подавляющее большинство американского народа поддерживает мужчин и женщин, носящих военную форму, особенно в эти сложные дни. Число тех, кто в народе поддерживает армию, велико. Думаю, что, наверное, также американцы понимают ценность НАТО и направление, которое НАТО будет иметь в 21 веке. В общем, народ нас поддерживает. Про прессу молчим.
Может быть, про прессу молчите, но может быть это как раз привилегия контрактной армии, профессиональной армии.
The United States left the conscription force in the middle 1970s. У нас армия в середине 70-х годов перестала быть призывной.
Every American who wears a uniform is now a professional or volunteer.
Сейчас все американские военнослужащие это профессионалы и добровольцы. Я думаю, это было блестящим решением. Лучшее, что могло было решить для американской армии.
Думаю, что и для нашей тоже, если это в ближайшем будущем будет осуществлено. Я благодарю вас, господин генерал. Я только напоминаю радиослушателям, что говорили мы с главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генералом Джеймсом Джонсом. Спасибо.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. В круге света со Светланой Сорокиной по субботам после 20 часов.